Добрый день, дорогие братья и сестры! С вами программа «Преображение». 9 октября Святая Церковь чтит память одного из выдающихся израильских судей, праведного Гедеона. Об этом талантливом вожде и о преобразовательном значении его личности мы поговорим в нашей сегодняшней беседе. В студии доктор богословия протоиерей Дмитрий Придеин. Здравствуйте, отец Дмитрий.
Добрый день, Николай.
Отец Дмитрий, каково было состояние израильского народа после смерти Иисуса Навина?
Это состояние можно охарактеризовать как религиозно-нравственный упадок и политическая раздробленность. Очень часто в истории израильского народа два эти явления шли рука об руку. К сожалению, тот уклад жизни, который остался в Израиле после смерти Иисуса Навина, он был лишен централизации, и очень многое зависело от именно уровня духовного и нравственного развития каждого члена израильского народа. Но этот уровень оставлял желать лучшего. То есть сама по себе вот эта вот теократическая форма правления, предложенная Богом для Израиля, она была, может быть, вообще лучшей из всех возможных. Но для того, чтобы ее поддерживать, люди сами должны были себя во многом ограничивать, они должны были помнить о том, что сам Господь является их вождем. Но, как это часто бывает, человеческие страсти очень быстро затмили вот это высокое религиозное сознание богоизбранности израильского народа. Начались склоки, начались межплеменные раздоры, чем вскоре воспользовались враги Израиля, те окрестные языческие народы, которые, увидев, что нет единого руководства в Израиле, что существует вражда, что нет взаимной поддержки, они начали постепенно совершать все более наглые набеги на различные части Израиля, и это причиняло очень многие страдания простым людям, ну, в том числе, конечно, и вождям народа израильского.
В чем состояла цель судейского служения в народе Израиля?
Господь, видя все вот эти вот несчастья, которые постигли Израиль, не оставлял его своей помощью. И в самые трудные моменты истории народа, когда у людей появлялось чувство раскаяния, в том, что они ведут неправильный образ жизни, в том, что они почитают ложных богов, а это стало почти повсеместным явлением после смерти Иисуса Навина, то есть влияние покоренных народов, влияние окрестных народов давало себя знать, и постепенно культы языческие различные, которые практиковались в Ханаане, они стали все больше внедряться в жизнь членов израильского народа. Потому было необходимо каким-то образом все это искоренить. И вот, вот эти все политические нестроения, все эти скорби, эти военные проблемы, которые случались в истории народа, они действовали отрезвляюще на Израиль. И вот как раз в самые тяжелые моменты судья, человек харизматически одаренный, призванный непосредственно Богом, это был тот самый человек, который был спасителем в каждой конкретной отдельной исторической ситуации. И таковых в истории народа израильского было 14 человек. Из них Гедеон был пятым по счету. Перед ним была Девора, которая была, кстати, единственной женщиной среди всех судей Израилевых.
Что известно о происхождении судьи Гедеона?
Гедеон жил в 11 столетии до Рождества Христова, то есть фактически это уже ближе к концу периода судей, потому что хотя после него судей было больше, чем до него, но правили они меньше, чем те судьи, которые правили до Гедеона, да и сам Гедеон все-таки 40 лет управлял Израилем. В целом период судей охватывает собой период в 4 века, 4 столетия ровно, как это по нашей принятой хронологии, с 1445 по 1045 годы. Происхождение Гедеона было довольно простое, и, как об этом говорится в книге Судей, он происходил из колена Манассеина, из рода Авиезерова. Отца его звали Иоас. Известно, что у Гедеона было два старших брата. Оба они погибли в борьбе с мадианитянами. А сам он был младшим сыном. И вот хотя у него были такие воинственные братья, судя по всему, сам Гедеон не собирался вступать на эту стезю вооруженного сопротивления иноплеменникам. Может быть, потому что он, будучи младшим сыном, совсем к иному был предназначен своим отцом. Он должен был продолжить свой род, и потому отец, очевидно, даже активно противился его участию в военных действиях.
При каких обстоятельствах судья Гедеон был призван к своему служению?
Это были очень любопытные обстоятельства. И я бы сказал, что ничего славного, такого величественного, торжественного в этой ситуации не было. Как раз наоборот. Гедеон находился в винном точиле, где, как говорится в Библии, он выбирал зерно, которое хотел унести с собой, чтобы им питаться во время очередного набега мадианитян. То есть он это делал украдкой, боясь, чтобы его не заметили неприятели. Никакой храбрости, никакой воинственности он абсолютно в этот момент не проявлял. Но как раз за этим занятием застал его ангел Господень, который повелел ему: «Иди и спаси народ израильский». Гедеон не был готов к такому призванию, и он сразу начал возражать. Он сказал, что он происходит из самого бедного колена израильского, что он самый младший сын в доме своего отца, и что вообще, ну, кто поверит ему, что он избран быть избавителем Израиля. Но Господь сам ему засвидетельствовал, что он будет с ним, и народ за ним пойдет. Вот тогда Гедеон попросил знамения от Господа, которым было бы удовлетворено вот это вот требование Бога избранности, чтобы он сам точно поверил в том, что он Богом избран. И первое знамение, которое он получил, состояло в том, что та жертва Богу, которую принес Гедеон, это был специально приготовленный агнец и похлебка, были сожжены особым божественным огнем, который вышел при прикосновении посоха ангела к этому жертвоприношению. И поскольку это было явно чудесным событием, то Гедеон понял, что истинно Господь призвал его. На этом месте Гедеон устроил жертвенник истинному Богу, который он назвал Ягве Шалом, то есть Божий мир.
Какими были первые действия нового судьи?
Самое первое, что повелел Господь сделать Гедеону, это разрушить жертвенник Ваалу, который принадлежал, кстати, его родному отцу Иоасу. То есть отец Гедеона впал, выдало поклонство. И в этом контексте я бы сказал, что есть какой-то определенный параллелизм между историей Гедеона и историей патриарха Авраама, отец которого тоже поклонялся ложным богам, а вот сын его стал поборником истинного богопочитания. И вот Гедеон решил исполнить это повеление Господне, но поскольку он боялся, что его сограждане на него нападут и убьют его при исполнении этого повеления Господня, он решил все организовать ночью. Он выбрал 10 своих самых доверенных слуг, и пришли они ночью, разрушили жертвенник Ваалу, срубили священное дерево, и из этого дерева они сделали дрова, которые принесли как раз на жертвенник истинному Богу, и там совершили всесожжение, жертву Богу Ягве. Когда все это произошло, на утро люди встали, увидели, что их жертвенник разрушен, и, очевидно, нашлись какие-то свидетели, которые все-таки указали на Гедеона, и тогда вся эта разъяренная толпа пришла к дому Иоаса и потребовала, чтобы он выдал своего сына, который совершил такое, с их точки зрения, святотатство, за которое они хотели наказать его смертью. И вот тут, что очень примечательно, Иоас, отец Гедеона, проявил редкое мужество и вместе с тем мудрость. Он сказал, что же это за Бог, который сам за себя не может заступиться, что вы заступаете из этого Ваала. Если Ваал оскорблен таким поступком моего сына, то пусть он сам его накажет. А вам нет смысла участвовать в этой распре. И эти слова подействовали на сограждан. Очевидно, все-таки и сам Иоас пользовался авторитетом в своем поселении. Поэтому они отступились от Гедеона, но дали ему прозвище с тех пор Иеровал, что можно перевести как «противник Ваала», или можно иначе немножко перевести «пусть Ваал судится с ним», или «пусть Ваал осудит его». Но, как показывает дальнейшая история жизни Гедеона, Ваал ему никоим образом не повредил и не мог повредить.
Какое прообразовательное значение имело чудесное орошение руна?
Орошение руна – это очень любопытное явление, это по-настоящему чудесное знамение. Это случай, который вошел в историю не только израильского народа, а вообще в мировую историю, если так можно выразиться. Это было одно из знамений, которое Гедеон попросил у Бога в доказательство своей избранности на достоинство судьи. Знамение состояло в том, что та шерсть овечья, которую расстелил Гедеон на земле, должна была быть орошена росой ночью, а вся земля вокруг должна быть сухой. Это знамение попросил Гедеон у Господа. И Господь это знамение исполнил. Так именно все произошло. Влаги на руне было столько, что целую чашу воды выжил из этого руна Гедеон. Но ему это показалось мало, и он попросил у Господа, чтобы тот не прогневлялся, если он еще раз, последний раз попросит знамение, чтобы наоборот произошло явление, чтобы земля вокруг была орошенной, а чтобы руно было сухим. И на следующую ночь произошло именно так, как просил Гедеон. После этого уже не могло оставаться никаких сомнений ни у самого Гедеона, ни у тех, кому он об этом знамении рассказал, в том, что он настоящий вождь Израиля, в том, что он истинно Богом призванный судья. Большинство толковников Священного Писания считают, что это знамение не ограничивалось только лишь одним Гедеоном. Оно имело далеко идущий прообразовательный характер. Правда, чего именно касался этот прообраз, тут мнения расходятся. Например, блаженный Августин считал, что это знамение указывало на богоизбранность Израиля, который один из всех народов получил божественную благодать, а язычники были ее лишены. Другие святые отцы, например, святой Ириней Леонский, считали, что речь идет о церкви, что церковь – это как раз вместилище божественной благодати, которой лишено все остальное человечество. Ну и, наконец, третье толкование, наиболее распространенное, состоит в том, что, по мнению Оригена и блаженного Иеронима, как раз вот это руно обозначает Пресвятую Богородицу. А роса – это сам Господь Иисус Христос. Таким образом, это чудо прообразовало воплощение Сына Божия из Пресвятой, Пречистой, Пренепорочной Девы Марии, которая стала преимущественным сосудом божественной благодати для всех народов. Вот именно это толкование стало наиболее распространенным. Оно было воспринято литургической традицией православной церкви, поэтому в Актоихе мы можем найти тексты, как раз интерпретирующие таким образом это событие. И у святого Дмитрия Ростовского есть книга, которая так и называется «Руно орошенное», и которая подразумевает, что здесь имелось в виду именно тайна Преснодевства Божией Матери.
По каким критериям Иеровоал производил отбор воинов перед сражением с мадианитянами?
Когда Господь решил избавить Израиль от мадианитян, то Он послал своего судью Гедеона с призывом к соотечественникам, чтобы они собрались и свергли вот это вот ненавистное иго. Нельзя сказать, чтобы это было иго постоянное. Мадианитяне – это был народ кочевой, который постоянно перемещался. Но в последние 7 лет, как раз перед призванием Гедеона, они регулярно стали приходить, буквально ежегодно, в Израиль для того, чтобы собрать дань, скажем так, насильно отобрать плоды земли, драгоценности, все, что они могли с собой унести, и производили, конечно, очень большие разорения. Так что по истечении этих 7 лет Израиль буквально обнищал, так об этом говорится в Библии. Больше это терпеть уже было невозможно. Поэтому, когда Гедеон обратился с таким призывом, вначале к своим землякам и своего рода Авиезерова, затем в целом колену Маасину, из которого он происходил, всюду он встречал очень большой отклик. То есть много людей приходили на его призыв. Кроме того, когда он набрал уже довольно много воинов, он обратился еще к трем коленам Израилевым, колену Асира, Завулона и Нефалима. И оттуда тоже пришло много воинов, в сумме набралось 32 тысячи человек. Это уже было большое войско, даже слишком большое. Так что Господь повелел Гедеону, чтобы он часть людей отослал домой. Господь это объяснил так, что если все это войско выдвинется для битвы, то после одержанной победы люди скажут: мы одолели врага. Не Господь избавил нас, а мы сами победили. Но Господу было угодно, чтобы все-таки все осознали его особую роль в этом избавлении. И потому, когда Гедеон вышел и сказал: если кто боязлив и робок, пусть идет домой, так Господь устроил, что 22 тысячи человек сразу отсеялись и вернулись домой. Очевидно, на самом деле многие люди боялись, и хотя они шли, увлеченные общим таким порывом, но в глубине души у них был страх. Поэтому эти люди сразу отсеялись. Но даже 10 тысяч – это было еще довольно много. Поэтому Господь повелел Гедеону, чтобы он людей привел на берег реки, чтобы там все они пили воду. И вот те, кто будут пить воду, становясь на колени и прямо как бы прикасаясь ртом к воде, они должны были быть сразу отсеяны. Остаться в войске должны были только те, кто черпали воду в руку и пили из руки. Таких оказалось 300 человек. Вот они и были тем воинством Гедеона, которого было достаточно для победы над врагами. Это любопытный вопрос, почему именно такой способ избрал Господь для того, чтобы выбрать самых достойных. Думаю, что правы те экзегеты, которые считают, что такой способ избрания обнаруживал в людях самообладание. Когда люди очень хотят пить, то они бросаются к воде, и многие просто жадно пьют тем способом, который наиболее удобен для быстрого утоления жажды. А люди более терпеливые, которые хотят соблюсти собственное достоинство, которые не хотят показаться в каком-то унизительном виде перед другими, вот они зачерпали воду рукой и пили из руки. Очевидно, вот эти качества как раз и были очень важны. Потому здесь получилось как бы такое двойное избрание. Некоторые даже считают, что когда Господь в Евангелии говорит о том, что много званых, но мало избранных, Он как раз скрытым образом нас возвращает вот к этой ситуации в войске Гедеона. Потому что званых было очень много, 32 тысячи, а избранных оказалось всего 300 человек. Но это были люди, воистину избранные Господом.
Каким стратегическим приемом воспользовался Гедеон при нападении на врага?
Я бы охарактеризовал этот прием как психическая атака с элементом внезапности. То есть Гедеон понимал, что, имея в распоряжении такое очень малое войско, такой небольшой отряд, как 300 человек, обычным способом победить врага нельзя, потому что войско мадианитян было многочисленным, как саранча, как написано в Библии. Они заняли всю долину Иездрелонскую, поэтому от их количество у людей просто возникал ужас. И верблюды, которые там находились, они своим ревом оглашали всю округу. Потому нужно было придумать что-то совершенно особое. И Гедеон придумал способ, который он до последнего момента не раскрывал даже своим сподвижникам. Он сказал: вот когда мы приблизимся к лагерю, делайте как я. И то, что они взяли с собой, а это были кувшины, светильники и рог имел каждый, в который он мог трубить. Они до последнего момента не знали, что они будут с этим делать. Вот это все было предпринято Гедеоном именно для того, чтобы смутить неприятеля, чтобы вызвать панику в его рядах. Сделано это было ночью, это нападение на вражеский лагерь около полуночи. Но прежде чем напасть, Гедеон все-таки хотел удостовериться, что победа его будет надежной. И Господь, видя, что он все-таки сомневается, повелел, чтобы он вместе со своим слугой Фурой отправился тайком в лагерь неприятеля и посмотрел, в каком состоянии находятся враги. И совершив эту вылазку, Гедеон, оставшись незамеченным, послушал разговор двоих врагов, один из которых говорил, что ему приснился сон, якобы ячменный хлеб прокатился по лагерю мадианитян, врезался в главный шатер и обрушил его. А второй сказал ему, это означает, что Господь предаст нас в руки Гедеона. И вот, услышав такой разговор, Гедеон уже полностью вдохновился. Он понял, что раз даже его враги уже его боятся и ожидают своего поражения как чего-то такого фатального, то значит, на самом деле так тому и быть. И вот когда он напал на неприятеля, то каждый из его воинов, который расположился в определенном месте вокруг лагеря, начал громко кричать: «Меч Господа и Гедеона!» Они начали бить эти кувшины, которые принесли с собой, размахивать светильниками и трубить в рог. Все это произвело паническое действие на врага, который проснулся и, совершенно не понимая, что происходит, все бросились в разные стороны, начали сталкиваться друг с другом и даже начали убивать друг друга. В конце концов, все закончилось тем, что они обратились в бегство. Ну и тут, конечно, Гедеон и его воины начали их настигать, а поскольку каждый из них действительно был выдающимся воином, и они начали успешно поражать неприятеля. Хотя, конечно, это поражение не было бы столь полным, если бы все-таки в завершении этой битвы помощь Гедеону не оказала колено Ефремова.
В чем состояла причина недовольства ефремлян против Гедеона?
Представители колена Ефремова, которые помогли Гедеону в заключительной стадии битвы, они захватили переправы через Иордан и таким образом пресекли врагу путь к отступлению. Они были недовольны тем, что он с самого начала их не позвал на эту битву. Но тут, я бы сказал, Гедеон проявил талант дипломата. Он их успокоил тем, что их роль в сражении была даже больше, чем его собственная, потому что они врагов убили больше, чем он, и добыча их была больше, чем его собственная добыча. Поэтому он сказал, что вы не должны иметь ко мне претензий. Я вам настолько многим обязан, что ваша слава, она нисколько не пострадала от того, что вы участвовали в сражении не с самого начала.
А каков был итог данного сражения?
Итогом было полное поражение мадианитян. Это было настолько сокрушительное поражение, что, как об этом написано в Библии, с тех пор Мадьям уже не поднимал головы и больше не восставал против Израиля. Они так уже не смогли оправиться после этого поражения никогда. 40 лет последующего правления Гедеона был мир, и никто не пытался нападать на Израиль. Даже появилась такая пословица в Израиле «День Мадьяма», который означал полное сокрушительное поражение.
Почему Иераваал наказал жителей Сакхофа и Пинуэлы?
Это были два города, которые проявили, я бы сказал, коллаборационизм. В тот момент, когда Гедеон преследовал царей мадиамских, Зевея и Салмана, его воины ослабели. И он, заходя в эти города, попросил хлеба, чтобы подкрепиться. И ему жители этих городов, причем старейшины, князья, отказали ему, сказали: «Разве эти князья уже в твоей руке, что ты собираешься устраивать пиршество?» Это было издевательство, это было явное противление интересам всего израильского народа. И Гедеон справедливо их наказал. После того, как эти цари были взяты в плен и казнены им собственноручно за то, что от их руки погибли два его родных брата, он вернулся и наказал жителей обоих этих городов.
По каким причинам Гедеон отказался от царской власти?
Причина была одна. Это был человек, верный идеалам теократии в израильском народе. Он верил в то, что сам Господь управляет Израилем, что он является только лишь его орудием, его верным слугой, и считал, что сама по себе монархия не является лучшей формой правления для израильского народа.
Какими были последние годы жизни выдающегося военачальника?
И они были очень спокойными. Он провел их в своем родном городе Офра, в колене Моносеином. Там он построил святилище Богу, и из своей части военной добычи он изготовил так называемый эфод, священное облачение, которое было помещено им как раз в том святилище Яхве Шалом, которое он основал в своем родном городе. Священный писатель порицает его за это, потому что по закону Божию должно было быть единственное место для богопоклонения в Израиле – это скиния Завета, которая находилась в Силоме. А так получился второй религиозный центр, куда люди приходили поклониться истинному Богу. С точки зрения нашей, новозаветной, в этом нет никакого особого преступления. Но для тех времен, когда жил Гедеон, это все-таки вызывало порицание священных авторов. Хотя я не думаю, что Гедеон имел в виду какие-то плохие цели. Скорее всего, он просто хотел отблагодарить Господа за его благоволение к нему лично.
Какие характерные особенности имеет иконография праведного Гедеона?
Существует два основных типа изображения праведного Гедеона. Первый тип – это изображение в виде воина, каким он, собственно говоря, и был. Потому что воином он был как раз по преимуществу. Даже по отношению к нему не используется формула, что он судил народ Израилев, а по отношению к остальным судьям она используется. Поэтому, хотя он и был судьей, совершенно бесспорно, но его роль была прежде всего военная в истории Израиля. Но и другое изображение Гедеона, которое также принято в православной иконографии, это называется руно орошенное. Это именно как раз событие, связанное с жизнью Гедеона, это знамение, при котором он был непосредственным свидетелем.
Какое имеет отношение ассоциация евангельских христиан Гедеон к ныне упоминаемому израильскому вождю?
Я бы сказал, довольно случайное отношение. Вот это общество, которое раньше называлось «Братья Гедеоновы», иногда просто называется «Гедеоны», было основано в 1899 году и с самого начала ставило себе целью издание Священного Писания и его распространение. По преимуществу они, конечно, издают именно Новый Завет и добились в этом отношении огромных результатов, несопоставимых больше ни с кем другим. Уже около 2 миллиардов экземпляров Нового Завета они издали и распространили за более чем столетнюю историю своего общества. А то, что они себя так назвали, объясняется тем, что на своем первом собрании, которое было образовано буквально тремя основателями этого общества, когда они вместе помолились, то один из них, Уильям Кнайтс, предложил назвать общество Гедеонами. Такая мысль у него появилась, и когда они открыли 6-7 главу книги Судей, прочитав ее, они решили, что это будет самое лучшее название.
Как складывалась история богоизбранного народа после смерти праведного Гедеона?
К сожалению, после смерти Гедеона вновь народ вернулся к идолопоклонству, и ситуация еще более усугубилась политическими проблемами, которые были порождены Авимелехом, сыном Гедеона от его наложницы, который убил 70 сыновей Гедеона. Это было страшное преступление, неслыханное в Израиле, которое вергло, опять же, народ в пучину распри, междоусобиц. Но все это прекратилось, когда Господь послал следующего судью по имени Фола.
Спасибо вас, Господи, отец Дмитрий, за интересную и содержательную беседу. На этом, дорогие братья и сестры, мы с вами прощаемся. Желаем вам помощи Божией и ангела-хранителя.